Радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Обман в науке» Ромен Гари, издательство «Симпозиум». Во второй части передачи Юрий Арабов и фильм «Посвященный». К сочинениям иностранных авторов Илья Смирнов обращается в тех случаях, когда они тематически связаны с Россией или содержат что-то важное для российского читателя. Сегодня он принес книгу Бена Галдакра «Обман в науке», вышедшую в издательстве «Эксмо». И начинается она с описания зарядки для мозга, которая была введена в британских государственных школах. Если подержать воду на языке, это позволит увлажнить мозг непосредственно через нёбо и другие замечания. Замечательные упражнения, но российским школьникам они пока не грозят.
Я бы не зарекался. Болонская модернизация тоже не грозила. Просто в одно прекрасное утро вот она. Ну, а почему сегодня в России так злободневно? Книга Бена Галдакра попробую объяснить. Начать хотел бы с картины, которую многие наблюдали, если не воочию, то на экране. 400 тысяч паломников пришли за неделю поклониться поясу Пресвятой Богородицы в храм Христа Спасителя в надежде на помощь при беременности и рождении детей, исцеление от болезней, семейное счастье. В храме каждому дают освященную на поясе Богородицы тесьму. В связи с этим атеистически настроенные граждане вспоминают праздник святого Йоргена, соответствующие главы из Гаргантюа и Пантагрюэля, Тиля Уллиншпигеля.
Одновременно возле станции метро Кропоткинская стояли две параллельные очереди. По левой стороне на выставку Караваджо, а по правую к поясу Богородицы, каждый к своей святыне, и смотрели друг на друга через дорогу с недоумением. Что касается реакции в сети, ну что ж, люди, почитающие себя либералами, часто действительно бывают лишены терпимости по отношению к тем, кто придерживается других взглядов.
Это отдельная тема. Сейчас фиксирую внимание вот на чем. Вот в те же самые дни столичная газета оповестила свет о новости здравоохранения. Заместитель директора ВБУН МНИЭМ имени Габричевского по клинико-эпидемиологической работе доктор медицинских наук профессор Евгения Селькова. Согласно приказу номер 102 от 2 сентября 2011 Департамент здравоохранения утвердил список средств, рекомендуемых для создания коллективного иммунитета, вакцинации против гриппа. Туда вошли ацилла к акцинум и так далее. Вопрос: как часто появляются новые лекарства от ОРВИ? Только за последние 2-3 года появилось сразу несколько новых наименований ацилла к акцинум. Корреспондент спрашивает у профессора, как часто появляются новые лекарства от ОРВИ? Новые лекарства появляются нечасто. На разработку того или иного лекарства от момента создания до выхода в свет может уйти 10-15 лет. Ацилла к акцинум был разработан во Франции около 60 лет назад. Ну и дальше справка. Ацилла к акцинум. Франция. В БУН научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского. Там был проведен ряд исследований, по результатам которых, в частности, установлено, что профилактический трехнедельный курс приема препарата способствовал снижению риска заболеваемости острыми респираторными инфекциями. А результаты таковы: в 2006 году ацилла к акцинум занял второе место в розничных продажах среди препаратов для массовой терапии и профилактики гриппа. 1,8 миллиона упаковок, а с начала 2010 года по начало лета продано уже 10 с лишним миллионов упаковок. То есть лечить гинекологические заболевания тесемкой – суеверие, а лечить вирусную инфекцию сахаром – как бы уже наука. Если сравнивать две эти инновации, какая креативнее? Боюсь, все-таки вторая, потому что внедряется от имени профильных по части лечения государственных учреждений, и масштабы вполне сопоставимы. Доверять ли свое здоровье человеку в рясе – действительно вопрос веры. Но человек в белом халате с ученой степенью претендует на объективное знание. Приведу мнение Бена Голдакра из той самой книги, которую мы сегодня обсуждаем. Реальная угроза шарлатанов в том, что они систематически подрывают понимание людьми самой сути научного доказательства. Я не удивляюсь, что есть люди, имеющие странное представление о медицине, но категорически отказываюсь понимать, когда университеты включают в свои программы научные курсы по этим странным представлениям.
Ну вот среди моих знакомых, Илья, некоторые люди могли бы на вас обидеться за этот отсылок к ценам, потому что они не считают, что это просто сахар.
Нет, не просто. Сахар в Бакалее стоит дешевле. Разиков в 1000. А вот эти знакомые, они школу заканчивали, имеют документ о среднем образовании?
Ну, даже о высшем.
Тогда они должны уметь читать и считать. И хотя в книге Голдакра на соответствующую тему целых 2 главы, я сейчас не стану на них давить иностранными авторитетами. Предлагаю самостоятельно разобраться прямо по инструкции к этому с их точки зрения лекарству. Ответить на 2 простеньких вопроса. Первый. Какое действующее вещество, кроме сахара, там содержится? Второй. В каком количестве оно там содержится? То есть, сколько миллиграммов или, может быть, долей миллиграмма в разовой дозе? Вот для сравнения беру инструкцию первого попавшегося препарата. В одном дроже бромгексин содержится, активное вещество бромгексина гидрохлорид 8 миллиграммов. Вот дайте мне аналогичную информацию про ацилококцинум. Если кто сумеет это сделать, тогда продолжим разговор. А пока возвращаемся к книге «Обман в науке». В ней разобраны следующие сюжеты. Аква-детокс – это, извините, ножная ванна для детоксикации организма в спа-салонах. Кампания против прививок, от которых у детей якобы развивается аутизм. Дорогая косметика, в которой, цитирую, есть чудодейственные ингредиенты. Технология «Регениум-15», комплекс «Нутрилиум», рок-корректор на основе ретинола, вита-ниацин и нежные растительные пептиды. Конечно, вы никогда не повторите это на кухне и не найдете в кремах литр, которых стоит столько же, сколько маленькая баночка чудодейственного. Ну и далее, столь же инновационные диеты, биологически активные добавки. Вот справка по одному из производителей. По всем сведениям, он скрывается в Индии, у него 120 банковских счетов в разных офшорных зонах, и он, конечно же, запатентовал свою собственную мультивитаминную микстуру в качестве пищевой добавки для пожилых людей. Есть еще замечательные аппараты от всех болезней. Прошлым летом купил один. Пытались определить излучаемые частоты, но безуспешно. Разобрали. Первое, что мы увидели, была монтажная плата. Она, к нашему удивлению, не была соединена с медной обмоткой и, следовательно, не могла получать от нее токи, как было заявлено. 8 медных кнопочек были соединены с платой каким-то замысловатым образом, но при тщательной проверке выяснилось, что они не соединяются ни с чем.
Это вроде тех квантовых аппаратов, которые рекламируют в бесплатных газетах, видимо.
Приложишь к спине от радикулита, к заднице от запора, к голове от глупости. И так выясняется все то, чем нас осчастливили с начала 90-х под вывеской «Свобода и духовного возрождения», вовсе не было российским изобретением. Включая и конторы по торговле филькиными дипломами, они же вузы нового поколения. Цитирую биографию известной изобретательницы вычурных диет. Степень кандидата она получила в Клейтонском колледже естественного здоровья, который, что необычно для академического колледжа, продает свою линию витаминов через веб-сайт. Степень магистра получила там же. По текущим расценкам степень кандидата стоит $6400. Степень магистра подешевле, но если вы платите за обе степени сразу, то получаете скидку в $300. Так что Россия не родина слонов и не родина жуликов тоже. Цитирую, «Американская реклама чрезвычайно любопытна. У вас все валится из рук. Ваши беспокойные ноги-мигрень-холестерин вас замучили. Вы страдаете, жизнь потеряла смысл. Затем вы принимаете правильную таблетку, и экран вдруг становится ярким, теплого желтого цвета. Бабушка смеется, собака виляет хвостом, ребенок, который мучился животом, играет на лужайке со шлангом, и водные струи играют радугой на солнце. Жизнь прекрасна». Отдельная глава посвящена эффекту плацебо, причем не издевательская, а вполне серьезная. Мои знакомые настаивают на покупке лекарств известных фирм. Я потратил половину жизни, пытаясь объяснить, что это просто потеря денег. Однако парадокс экспериментов Брантуайта и Купера состоит в том, что они правы. Что бы ни говорила фармакологическая теория, фирменные лекарства лучше. Недавние исследования боли, вызванной электрическим током, показали, что она проходила быстрее, если субъектам говорили, что лекарство стоит не 10 центов, а 2,5 доллара. И особая благодарность автору за то, что включил в свою книгу основные принципы проведения экспериментальных исследований эффективности лекарств и методов лечения. Вот те методики, которыми должна пользоваться научная, не гомеопатическая медицина. Соответствующие главы обязательно надо прочесть психологам, социологам, прочим гражданам, занятым изучением общества, потому как сплошь и рядом революционные выводы о человеческом поведении делаются на основании якобы исследований, в которых некорректно буквально все, а предметом точнейшего подсчета являются метафоры и пропагандистские штампы.
Знаете, медицина много чего должна, но между высокой наукой и повседневной практикой дистанция огромного размера, достаточная, чтобы туда провалился конкретный пациент.
Голдакар в этом плане как раз объективен. Он не идеализирует официальную медицину, а в фармацевтических компаниях отзывается почти так же тепло, как о косметических, я цитирую, отказываются продавать продукты в развивающиеся страны по сниженным ценам, на том основании, что они нуждаются в средствах на исследование. Хотя из 550 миллиардов долларов годовой прибыли они тратят на рекламу вдвое больше, чем на исследовательские проекты. Автор показывает, как медицинская наука сама толкает людей в объятия шарлатанов формальным подходом, как будто пациент не человек, а микроб под микроскопом. Причем узкая специализация и мода на честность, информированное согласие только усугубляют этот недуг. А у конкурентов-то нет другого оружия, кроме психологического. И они его успешно применяют. Подчеркиваю еще раз. Подход автора не высокомерно издевательский. Он признает, что плацебо в грамотной психологической упаковке эффективно от тех болезней, которые лечатся внушением. Проблема альтернативной медицины в том, что она не умеет и не хочет различать, какие болезни лечатся внушением, а какие требуют более действенных мер. В этом контексте особый интерес представляет совсем не смешная глава о СПИДе в Южной Африке, где на революционной волне пришли к власти определенного рода политики, и на беду в это самое время несколько шарлатанов решили отменить научную вирусологию. Две группировки нашли общий язык под лозунгом «СПИДа вообще не существует, он не вызывается ВИЧ, антиретровирусные препараты приносят больше вреда, чем пользы, и вообще все это геноцид, устроенный капиталистами против свободолюбивого народа Африки». Президент Мбеки послал письмо мировым лидерам, сравнивая борьбу с лечением СПИДа с борьбой против апартеида. Понимаете, да? Не борьбу против СПИДа, а борьбу с его лечением. Манта Тшабалала Мсиманг, министр здравоохранения в правительстве Мбеки, ярая противница лекарств от ВИЧ. В стране, где 800 человек ежедневно умирало от СПИДа, средства, которые она пропагандирует для защиты от СПИДа, это свекла, чеснок, лимоны. Стенд ЮАР на Всемирной конференции по СПИДу в Торонто был похож на овощной ларек. И сотни тысяч человеческих жертв были принесены на этот альтернативный алтарь, похожий на ларек.
Но тут мы уже выходим в область социальных проблем.
Тут тонкая грань между независимостью от чужой власти и независимостью от здравого смысла. Назло отморожу уши. А книга Голдакара, да, она, собственно, и посвящена в основном социальным проблемам. А каким же еще? Я цитирую. «Кто выносит на наши телеэкраны вопросы о том, что социальное неравенство приводит к неравенству здоровья? Где защита интересов потребителя, выражающаяся в запрете на рекламу вредной пищи, поощрении доступа к здоровому питанию за счет налоговой политики или четкой системы маркировки? Где городская планировка, предоставляющая приоритет пешеходам, общественному транспорту, а не автомобилям? Где сокращение традиционно увеличивающейся разницы между зарплатой топ-менеджеров и рядовых сотрудников? Согласитесь, вопросы эти актуальны не только на родине автора. И можно поблагодарить издателей за то, что довели их до сведения российских читателей. И наперекор всем образовательным реформам, в кавычках, выпустили довольно большим тиражом книгу, в которой утверждается, что знание прекрасно. а претензии связаны с переводом. Цитирую. «Это можно видеть по всему миру шарлатанских исцелений. Идея о том, что можно увеличить сосуды, идущие к сердцу, если перевязать артерию в передней части грудной стенки». Или «Нацистские научные и медицинские исследования были связаны с ужасами хладнокровных массовых убийств и странной пуританской идеологией». Вот спотыкаешься о подобные фразы и задумываешься вообще, что бы это могло означать. Почему пуританское, при чем здесь пуритане? Удивительно, что маленькие издательства из 3,5 человек умудряются выпускать ювелирной точности переводы средневековых текстов, а в солидном предприятии не находится никого, кто бы просто перечитал книгу, подготовленную к отправке в типографию, расставил карандашиком вопросительные знаки на полях. То есть в книгоиздательской отрасли проблемы примерно те же, что и в фармацевтической.
Мы с Ильей Смирновым разговаривали о книге Бена Голдакра «Обман в науке». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Петербургское издательство «Симпозиум» закончило большой проект по переводу и изданию произведений французского писателя Ромена Гари. С главным редактором издательства Александром Кононовым беседует Татьяна Вольцкая.
«Симпозиум» – независимое частное издательство, основанное в 1994 году и специализирующееся в основном на интеллектуальной, художественной и общегуманитарной литературе, по преимуществу иностранной. Ни количество изданных книг, ни их тиражи не являются критериями его работы. Каждым своим проектом оно занимается долго и тщательно, зато каждый такой проект становится культурным событием. Так вышло и с изданием книг Ромена Гари. Из примерно 40 произведений, написанных им, 25 книг переведены и изданы в симпозиуме, говорит его главный редактор Александр Кононов.
Вышли вот две последние книжки «Спасите наши души», вторая – это «Головы Стефани». На этом, в общем-то, мы закончили одно из таких занятий, которое только у нас продолжалось больше 10 лет. Гари покончил с собой в 80-м году. Мы из-за этого запланировали его новую книгу, которая никогда не выходила. Роман Гари – единственный дважды лауреат Гонкуровской премии, высшей литературной награды Франции. Гонкуровская премия вручается по уставу только один раз. Первый раз ее получил Роман Гари, второй раз получил неизвестный писатель под именем Эмиль Ажар. И только потом стало известно, что это Роман Гари. Сейчас у нас готовится переиздание его романа с таким скромным названием «Голубчик». «Голубчик» – это имя удава. Во Франции не так давно вышла изначальная версия этого романа, то есть так, как его задумывал Гари, а не так, как она была опубликована. То есть там добавлено 2 главы, и вот в таком виде не пишущий больше автор, тем не менее, у нас еще планируется новое его произведение в ближайшее время.
А вот этот проект переводов, вы какую себе задачу поставили, когда переводили Гари?
Ну, в данном случае, в отличие там, от Набокова, или от Питера Хёга, или от Умберто Эко, у Гари есть очень стойкая аудитория в России. Они, в общем, читают больше Ромена Гари, нежели какое-то конкретное его произведение. Не зря он давно уже классик французской литературы и включен в школьную программу там. Поэтому, в общем, мы занимались этим, движимые в том числе и какой-то читательской обратной связью. А так, в общем, все художественные произведения Ромена Гари, вот неожиданно в этом году, значит, они стали существовать по-русски.
Кроме завершения проекта по переводу и изданию книг Ромена Гари, симпозиуму в этом году удалось сделать несколько важных переизданий.
Я очень рад, что удалось переиздать все книги Питера Хёга, замечательного датского писателя. После Нового года выйдет новый его роман, который переводится. Рабочее название его по-русски такое довольно сложное. Называться он будет «Дети смотрителей слонов». Но, естественно, весь Хёг издается у нас. И, как во многих случаях, там, где это возможно, у Хёга один переводчик на русский язык, Елена Краснова. Опять же, у Хёга очень стойкая аудитория, довольно большая уже на сегодня. Все увидят книгу под названием «Дети смотрителей слонов». Там нет никаких слонов. Идея состоит в том, что у каждого человека есть свой внутренний слон. Вот и человек-смотритель этого слона. Как он, в общем, обращается с этим слоном, то он примерно и есть. Я сейчас очень округляю. Слон – это, собственно говоря, суть человека. Главные герои книги – это дети священника.
Переводя на более привычный язык, можно сказать, что слон – это душа?
В общем, да.
И что, неужели что-то новое можно сказать о душе, даже обозвав ее слоном?
Не сомневаюсь ни секунды, что Хёгу ей будет что сказать, потому что это в отличие от множества писателей, которые оглядываются на коммерческий успех, Хёг – затворник. Ну, вот в 96-м году он дал последнее интервью, и до выхода романа «Тишина», до 2006 года не появлялся на публике вообще. Есть, я слышал много легенд и историй по поводу того, что что издательство вообще не имеет права его торопить, спрашивать, когда будет новое произведение и так далее. Кроме того, Хёк говорил несколько раз публично, что большую часть своих гонораров он отдает фонд поддержки дикой природы. И вот сочетание затворничества и, в общем, уже незаинтересованности в заработках, оно, в общем, позволяет ему писать то, что он считает нужным, никак не зависеть от моды. Нам всегда интереснее было сделать, выпустить книгу, которая будет долго продаваться, долго присутствовать. На самом деле, я бы отметил книжку «Еврейские народные сказки», которую первый раз мы выпустили в 99-м году. Собирал ее такой фольклорист Ефим Райзе. Собирал в течение всей жизни, то есть были шансы, может быть, ее опубликовать в 70-х годах, но случилась шестидневная война, и слабые надежды, значит, на публикацию этой книги в Советском Союзе, они, в общем, накрылись медным тазом. После этого ни одно издательство в Советском Союзе не возвращалось к этому вопросу. Ефим Райзе умер и довел эту книгу уже до публикации Валерий Дымшиц, его ученик по фольклористике. Валерию я могу долго петь дифирамбы, это один из умнейших людей, с которым я встречался. В этой книге собран еврейский фольклор, никогда не бывший записан на бумаге. И, в общем, неудивительно, что когда в 99-м году первый раз вышла эта книга, она очень быстро была замечена и переведена на итальянский, потом на французский язык. Это вот книга, которая не пересекается вообще ни с чем, то есть которая просто содержит фактически уникальный материал. Это, в общем, одна из таких книг, которыми, в общем, можно, наверное, гордиться.
Тем более в тех непростых условиях, в которых сегодня оказались очень многие российские издательства.
Давайте как-нибудь это назовем постгутенберговской революцией, да? В этом году заканчивается эпоха Гутенберга, просуществовавшая так без малого 500 лет. Связано это, соответственно, с наступлением электронных книжек, с наступлением дешевых буклидеров, с тем, что, в общем, бумажная книга, она будет постепенно сдавать позиции и уступать их книге электронной. Книжный рынок уже вряд ли будет таким, какой он был. Можно датировать там падение Римской империи по низложению последнего императора, как датировать, значит, окончание эпохи Гутенберга, но это уже труднее немножко. Я тут залез в Википедию и узнал, что, оказывается, в России перестройка закончилась в 91-м году. В Википедии написано, что перестройка – это период в истории Советского Союза с весны 85-го года по развал Советского Союза. Вы не в курсе. Значит, я тоже был не в курсе. После этого просто для статистики опросил несколько знакомых. Я опросил специально 10 человек. Оказалось, что 8 человек не в курсе. Большинство считает, что мы как раз сейчас в середине перестройки, что 20 лет отходив по пустыне, нам осталось еще лет 20 по ней ходить, потом все будет хорошо, ну или хотя бы как-нибудь.
Татьяна Вольцкая разговаривала с главным редактором издательства «Симпозиум» Александром Кононовым. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Более трети жителей России готовы участвовать в акциях протеста. Таковы данные опроса, проведенного на днях фондом «Общественное мнение». На 24 декабря в разных городах России намечены акции несогласных с итогами прошедших 4 декабря выборов в Госдуму. Президент России Дмитрий Медведев в ежегодном послании к Федеральному собранию предложил ряд законодательных инициатив по реформе политической системы. Активный поиск пострадавших за тонувшей в ночь на воскресенье в Охотском море буровой платформы «Кольская» прекращен. Президент России Дмитрий Медведев назначил руководителем своей администрации вице-премьера Сергея Иванова. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, посетивший сегодня город Жана-Озен, где несколько дней назад полиция расстреляла демонстрацию нефтяников, недовольных условиями оплаты труда, произвел несколько увольнений. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил о прекращении военного сотрудничества с Францией. Эссеи мира и реакция турецких властей на закон о введении уголовной ответственности за отрицание факта геноцида армян в Османской империи во время Первой мировой войны. Его приняла сегодня Нижняя палата французского парламента. За 9 месяцев массовых выступлений в Сирии были убиты свыше 2000 служащих внутренних войск. Такую информацию обнародовало в четверг сирийское государственное агентство САНА. Сенат Италии одобрил экстренный план бюджетной экономии. За проголосовали 257 депутатов, против 41.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи Юрий Арабов и фильм, посвященный. В рамках юбилейного фестиваля русского искусства «Петербургская осень» в Союзе композиторов Петербурга проходил первый международный кинофестиваль «Ортодокс». Название переводится как «художественно-документальный». В рамках фестиваля работала секция «Музей кино». Отдельного разговора заслуживает фильм «Посвященный» по сценарию Юрия Арабова с участием Сергея Курехина, Сергеем Маковецким и Любовью Полищук в ролях. Фильм этот долгое время считался утраченным. Специально для фестиваля его лидер и директор Лев Наумов подготовил интервью с Юрием Николаевичем Арабовым, который рассказывает историю создания этой ленты. Снял ее Олег Тепцов, который сперва вместе с Арабовым и Курехиным сделал фильм «Господин оформитель». 22 декабря в Петербургском кинотеатре «Родина» специальный повтор посвященного в рамках секции «Музей кино» фестиваля «Ортодокс». А Лев Наумов любезно предоставил нам возможность послушать рассказ Юрия Арабова о работе над фильмом. И в этом рассказе, по сути, краткая история кинопроцесса последних 20 лет, а также глубокие и серьезные размышления Юрия Арабова, далеко выходящие за пределы кинематографа. Но начинает он с посвященного.
Вкладывали душу. Я, во всяком случае, за себя ручаюсь. Осталась ли там эта душа? Видна ли эта душа сквозь толщу времени? Я тоже не знаю. Но в любом случае, киноманам эта картина может быть интересна хотя бы с архивной точки зрения.
Как и когда началась работа с режиссером Олегом Тепцовым?
С картины «Ревизор». Ему нужно было снять курсовую работу на высших режиссерских курсах. И мы как бы придумали такую историю о том, как все трясутся, вот, что вот он «Ревизор», там за углом, там за углом, там за углом. А на самом деле потом такой длинный-длинный отъезд, и выясняется, что это такой остров, со всех сторон которого вода, крепость, и просто туда просто так не приедешь. Мы хотели снять картину о страхе. Страх – это сюжет постоянный, к сожалению, русской жизни. И страх во многом формировал национальный характер. Один полюс национального характера – это мессианство, которое при советской власти выразилось в формуле «свобода, равенство, братство», которое должно быть установлено на всей Земле, а может быть даже и на Луне. А второй полюс – это страх перед революционным насилием, переходящим в террор. И мы сделали картину про страх. А потом уже нужно было снимать диплом, и мы решили сделать такой русский триллер. Тогда у меня, в частности, была идея фикс о том, что можно соединить зрительское кино с артхаусом. То, что мы видели в некоторых хороших американских картинах, таких как «Сияние», например, как «Чужой». Это я имею в виду первую серию Ридли Скотта. Но стали думать, я предложил «Серый автомобиль» экранизировать у Грина. Вещь, которую я любил, но как только стали мы разминать материал, то выяснилось, что там снимать практически нечего. Нужно по новой делать историю, по новой делать фабулу. Собственно говоря, там главная была причина, собственно, почему кукла прицепилась к герою рассказа. Без ответа на этот вопрос никак не складывалась фабула. Олег тогда жил в такой большой квартире в Песках, в Староневском. Я приехал к нему какое-то время, пожил. Как-то на кухне мы, в общем, так размяли, придумали, что герой будет дизайнером, и что куклу для выставления драгоценностей в магазине он сделает с умирающей девочки. Тогда уже понятно, что он эту девочку встретит, но это будет не девочка, это будет ожившая его кукла, и будут какие-то странные отношения. Это 87-й год, фактически первая «Ласточка» подобного кино. Значит, тогда было замечательное время. Цензура упала в стране, а прокат был. Ну, то есть малина. Это продлилось несколько лет, потом все, естественно, завернулось. И нам предложили просто до большого экрана сделать более нечто такое помпезное. И мы сделали вот этот вариант «Час сорок», досняли эту картину, нагрузили ее тягучим ритмом арт-кино. Ну, мы тогда были вообще все очень озабочены тягучим ритмом, чтобы из тягучего ритма рождалось бы какое-то чувство странное. И по сборам среди ленфильмовским она была второй картиной. Хорошо, ну и мы, естественно, ни копейки не получили за эти все сборы. Ну, ёлы-палы, здорово. А тогда я работал еще параллельно с Александром Николаевичем, моим постоянным автором, и мне приснился сон. I had a dream. Вот. Дрим этот был следующий, что какому-то человеку порядочному некие высшие силы вручают карающие функции, карающую силу. То есть, предположим, что я приличный человек, допустим, и мне дают, значит, в руки меч, когда я могу скверну из этого мира изгнать. Я вожусь с этим мечом, сначала соглашаюсь, а потом выясняется, что как только я начну наказывать, сам процесс наказания – это уже есть некий грех. И я отказываюсь от этого меча. Ангел истребления передает его моему врагу, который начинает с того, что этим мечом рубит меня. Все абсолютно притчеобразная история, это полностью приснившаяся. Я Саше рассказываю, я говорю: «Саша, давай, давай сделаем такую картину». А Саша поначалу очень заинтересовался, а потом юзом отскочил и попросил меня экранизировать Флобера «Госпожу Бовари». Сделали «Госпожу Бовари», а я тогда сказал Олегу: «Олег, вот есть такая история». Он говорит: «Ну, все, пиши». Я написал сценарий, естественно, никакой цензуры его сразу приняли. Значит, когда говорят об ужасах советской власти, я всегда спрашиваю, какой именно власти. Потому что она была абсолютно неоднородной, были разные периоды. Это была советская власть Горбачева, когда кино финансировалось, но уже редактора не цеплялись к идеологии. Дали деньги, и Олег стал снимать. И когда мы сделали эту картину, вдруг в воздухе запахло грозой. На наших глазах кинотеатры вдруг стали превращаться в мебельные салоны и в магазины подержанных машин. Все, амба. Они отдали кинотеатры в частные руки. Это уже при позднем Горбачеве было. Вот. Так что тут все на Ельцина валить не надо, хотя его вина большая в том, что произошло. А что делать вообще с этой картиной? И вдруг, бог ты мой, берут на фестиваль в Локарно. В Локарно, значит, нам нужно взять хоть что-то, хоть бронзового леопарда, хоть бумажного леопарда. Бумажный леопард – это что-то из маоизма, бумажный тигр. Дело в шляпе, и поедем дальше. А ситуация с кино все хуже и хуже. Государство прекращает вообще область финансировать. А потом случилось следующее. В Локарно в самый последний момент взяли картину Светы Проскурина. Это был удар. И после этого вот Олег уже не оправился. И повисла в воздухе картина. И когда мы, значит, поняли, что все усилия, один из лучших моих сценариев просто загремел в тартарары, и когда вторая картина Олега, где мы пытались развить то, что было достигнуто в «Господине оформителе», никто не увидел, потому что в мебельных салонах не будут демонстрировать фильмы, ну, значит, родилась идея, которая часто греет всякого рода романтиков от кино в скобках дураков. Искать деньги на Западе. Мы решили сделать «Вия». Значит, сделать такой эротический триллер, как сейчас бы это назвали. Значит, Олег даже пробился какому-то английскому продюсеру, видимо, ниже средней руки. Ну, в общем, ничего сделано не было. И все. Олег решил сменить свою профессию, решил стать бизнесменом. Меня бизнес никогда не интересовал. В 91-м исчезли все деньги, вся моя книжка обнулилась буквально. В 92-м, пардон, за несколько месяцев. Вот, хотя мне-то там всего нужна овсянка на молоке. Но, оказывается, надо было пить на воде. И, собственно говоря, я выжил вот чисто физически в это время, что Егор Владимирович Яковлев был такой, значит, главный редактор «Московских новостей», потом «Общей газеты». А взял меня в «Общую газету». и сказал: «Юра, пиши, что хочешь». И я раз в две недели писал то, что я хотел. Это были не политические, а просто рассказы, подобие такой очерковой прозы, очерков из деревенской жизни, которую я неплохо знал тогда. И он мне платил $500. А с 2000-х эти тучные годы. И вдруг опять в кино хлынули деньги. И уже тогда мы сделали «Малоха», за которое в Каннах получил приз за сценарий. И уже как-то до 2008 года я, в общем, делал то, что хотел. Вот. А возвращаясь к картине «Посвященный», для нас это была этапная картина, судьба которой, значит, лишний раз подтвердила низменность кинематографического мира. Если картину вообще никто не смотрит, то ее как бы и нету. Вот с литературой что-то другое. Литература может отлежаться, может кто-то там откопать, а вот кино – некая другая материя. Кино, во-первых, быстрее стареет, эстетика кино быстро довольно стареет. То есть картину, сделанную 10-20 лет назад, посредственную картину, ее невозможно смотреть. Но есть там картин 30 в кино, которую можно смотреть всегда. Там Чаплина можно смотреть всегда, там Дрейера я могу смотреть всегда, «Слово», там Бергмана «Причастие» я могу смотреть всегда. А вот как бы хорошие картины, более-менее, и посредственно, они очень быстро стареют. Тягучий ритм, которым мы тогда увлекались, наверное, он уже слишком чрезмерен. Вот судьба этой несчастной картины. Тогда я был доволен. А сейчас как бы я к ней отнесся, не знаю. У меня есть... А пиратская копия вся в розовых тонах, вот, просто переснятая с экрана, на DVD она не выходила, и я когда ее поставил, я просто понял, что я как бы не смогу смотреть, ну, там настолько провал изображения, что там ничего не увидишь. Вот, и я ее не пересматривал. «Господин оформитель» я недавно пересмотрел, она вышла в очень хорошем качестве, и картина, конечно, смешная очень. Вот, я много смеялся, да, здесь страшно не было, но мне было смешно. А «Посвященный» даже и не знаю, как сказать. «Ангел истребления» должен был называться фильм, но сказали, что у Бюнюэля, которого мы тогда не видели, есть такая картина. Долго мы искали название, ну вот, сошлись на «Посвященный».
Главную роль в фильме сыграл Виктор Авилов, а в еще одной роли занят Гор Оганесян. Поклонники рок-музыки хорошо знают это имя. Гор был блистательным шоуменом группы «Вежливый отказ».
Мы с Гором вращались в одной тусовке поэтической. Кто привел его на картину, не знаю. Может быть, Паша Каплевич. Это была такая московская богема, я в ней участвовал, я читал стихи, там клуб поэзии, Гор там на чем-то играл. Хороший очень парень, и что потом с ним стало? Слава богу, да, что живой, потому что люди из богемы, они так очень быстро так... У Олега было это чутье, и у обоих актеров или персонажей такая очень крупная лепка лица, киногенично. Ну, видите, Авилов вообще отошел, и фактически у Авилова-то в кино это чуть ли не единственная роль у «Господина оформителя», действительно заметная. Я видел вообще какие-то странные вещи. Клип «Анжелики Варум», снятый в Венеции. Авилов играет скрипача, значит, на мосте он играет. Но у него были много театральных работ, и играл он в таком стиле Высоцкого. То есть он играл самого себя на такой некой бычьей жиле, с хрипом, со стонами.
Музыку к фильму сочинил Сергей Курехин.
С Курехиным следующее. Значит, Курехин – это всецело Олега. Я знал московскую богему, но питерскую не знал. Я думаю, что это очень хороший был ход у Олега. Ну, попросить ему написать музыку к обеим картинам. Сергей забавный был человек. С этой с «Посвященным» связан такой эпизод. Он сказал: «Юра, ты не можешь написать текст на латыни? Я хочу, значит, хорал вставить латинский». Я говорю: «Сергей, ну я ж не знаю латыни». А ты, говорит, пиши от балды, что придет в голову. Ну, я говорю: «Нет, Сергей, я так не могу. Знаете, мне ваши все эти постмодернистские замашки чужды». Он очень был огорчен моим отказом. И что-то такое, там какие-то деусы, фигеусы, там что-то звучит. А мне не хотелось в этом участвовать, поскольку уже тогда в воздухе, собственно говоря, висела некая такая художественная катастрофа, которая, в общем, говорила нам о том, что через некоторое время все станут концептуалистами, но не концептуалисты будут просто представляться к стенке. в худшем случае, а в лучшем случае подвергаться забвению. Вот это уже в конце 80-х уже было все ясно. Я очень часто Дмитрию Александровичу приставал, обличал его. Это было забавно. Пригов, как все концептуалисты, вытеснял метареалистов и вообще всех, кто работает с какими-то сущностными и духовными вещами. Значит, я как-то спросил Дмитрия Александровича, а как вы к розе мира относитесь? Он сказал: Юра, Юрий Николаевич, я занимаюсь культурой, а внекультурные феномены меня не интересуют. Вот. Ну, я, естественно, завелся, и как-то в следующий раз он пригласил меня домой, и я схамил ему сильно. Значит, у него был такой складин сделан, типа церковного. На самом верху был Пушкин, там написано «фельдмаршал». А потом генералы Толстой, Достоевский, Тургенев, не знаю, Гоголь, фельдъегери ниже. Ну, уже все, так сказать, более мелкие писатели. Все это мне показалось опасным, что ли. Хотя это был, он хороший был художник, кстати. Я сказал с юношеским максимализмом: Дмитрий Александрович, если бы я обладал вашим мировоззрением, я бы уже повесился. А он мне сказал: Юрий Николаевич, если бы я вашим мировоззрением владел, я бы утопился. А потом каким-то образом между нами возникли настолько нежные отношения, что, как ни странно, присутствие Дмитрия Александровича я чувствую до сих пор. Это очень странно. Он вдруг перед смертью, мы не общались там десятку, он вдруг ко мне приехал, вот эту маленькую квартиру. Вдруг мы стали говорить с ним. И вы знаете, это был человек, который, конечно, абсолютно все понимал и владел всем инструментарием культурным. Просто он выбрал свой дискурс и делал свою работу по обживанию всего пространства с помощью себя. Когда явно Дмитрий Александрович вырвался и похоронили концептуалисты всех метареалистов, и уже читать было абсолютно невозможно с ними, потому что приходила аудитория, которая вот это хихи-ха-ха, как только серьезный некий текст с языком, у них же язык слабоват, как ни странно. Они вообще как бы фишку не рубили, публика. Зачем это он все делал, я не знаю. Но, видимо, он не мог иначе. Это как вот игрок Достоевского. Он играл какую-то жизнь, в какую-то некую азартную игру. Он мне говорил, что каждый день он должен написать 3 стихотворения. Ложится он не раньше 3 часов ночи, потому что он занимается живописью. И вот уже в 90-х годах у него каждая минута была распита. Ну, конечно, сгорел, сердце не выдержало. Зачем это? Ну, это вопрос философский. Каждый сам на себя отвечает. Мне не хватает его. Мне не хватает его ума, прежде всего. Он был умен, как черт. А в какой-то степени то, о чем я сегодня говорю, это стоялось. И вот сейчас вы знаете, что будет инновационный центр Завидово. Организует его Марат Гельман. А Марат Гельман сделал только что выставку в Перми, по-моему. Я видел некоторые репродукции и видел хронику. Я увидел такое огромное полотно размером, наверное, Боярыни Морозовой. Значит, такого цвета вырви глаз, на котором изображены девки в купальниках. Это я говорю о том, что как бы все состоялось, то, о чем в 80-х годах мы подозревали. Состоялось прежде всего потому, что концептуализм напрямую смыкается с масс-культом и с шоу-бизнесом. Собственно, тот же самый шоу-бизнес. А художники, те, которые могут водить кистью и что-то маслом писать или чем-то другим, они все в подполье. То есть все перевернулось. Я не имею в виду великого художника Шилова или великого художника Глазунова или великого художника. Вот у нас еще есть такой парень, который малюет для Рублевки, Никас Сафрон, такие великие мастера кисти. Я вот их не касаюсь. А те, которые действительно умеют делать свое дело, они все вот там вот в подполье, в котором мы были. То есть это как бы такая переворачивающаяся вселенная. В общем, короче говоря, Сережа отлобал свою звуковую дорожку к посвященному. Олег взял меня на концерт в Питере. Зал был почти полон. Уже это было время, когда Сергей дистанцировался от Бориса и вообще от всех. Я помню там две с ним смешные истории, происшедшие в это время, поскольку мы общались. Значит, у него факс уже был тогда. Значит, он вдруг затрещал, и на факсе, значит, по-английски высветилось: Пол Маккартни приглашает вас на запись своего нового альбома «Переговоры и факс оборвался. Значит, кто-то развлекался, естественно. А вторая история, значит, была то, что, значит, Финляндию Сергея вместе с Борисом пригласили с концертами. Сергей сказал, я не поеду. Пусть они меня одного приглашают. Но это все-таки анекдоты, но то, что я услышал на концерте и вообще общение с ним что-то давало. Я думаю, что гармония музыкальная просто была на кончиках пальцев его. Он был настоящий музыкант и вообще умница. Проблема была в том, что он вполне понимал, что наступает эра шоу-бизнеса, и решил делать эти шоу. Последний раз мы встретились с ним в 92-м году на Кинотавре. Значит, он сказал, Юра, я хочу делать картину, и хочу, чтобы вы написали сценарий. Я говорю, а про что? Да, он говорит, про что-нибудь. Вот, и скоро он умер. Но время было довольно забавное. Гремел суперхит «Асса», который, побей меня, Бог, и я абсолютно не понимал очарования этой картины. Что там за история? Чего это такое? Как молодых гнобят. Но это казалось не слишком искренним, поскольку мы уже знаем, что будет другая ситуация, когда молодые будут гнобить. Это все гнобить очень легко в России, все друг друга гнобят. А вот кооперация, сотрудничество – это очень трудно. Ну и, в общем, вот посвященный вот это такая картина черной дыры космической.
Борис – это лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. Как известно, их с Курёхиным сотрудничество было весьма плодотворным. Но мы вместе с Юрием Арабовым возвращаемся в мир кино. Юрий Николаевич говорит, что теперь в сфере кинопроизводства все устроено так, чтобы фильмы и не могли получиться хорошими.
Кино, те сюжеты, которые я пытаюсь делать, чтобы они существовали на нескольких уровнях, как бы вот на уровне такой фабулы, достаточно внятной, и на уровне неком мифологическом и мистическом. Не всегда это получается, отнюдь. Когда получится, когда нет, и вообще за все эти, я не помню, сколько я в кино работаю, больше 30 лет, 40 лет, что ли, кошмар вообще. Я, в общем, понял, что никогда не знаешь, какой фильм получится. И все кино заострено на то, что фильм должен быть неудачным. Вот все. Значит, организация производства, определенные взаимоотношения с людьми. Сейчас целая история, значит, с доблестными продюсерами, которые вышли из мебельных салонов и из магазинов по продаже тертых «Вольксвагенов». Они сейчас диктуют, что нужно. Они говорят, что нет сценаристов, например. Но действительно, какие им нужны, сценаристов нет. Я тешу себя иллюзией, что и не будет. Хотя у нас как бы все может быть. У нас такое происходит некое растление на всех уровнях, что, ну, наверное, может быть тоже. Что будет тотальная там любовь-морковь. Ну, не знаю. Вот все это заострено на то, чтобы фильм не получился. Вот запивший оператор, пьяный осветитель. Режиссер, который вбивает гвозди на съемочной площадке, актриса с критическими днями и так далее и тому подобное. У меня фильмография, я не помню, 27, что ли, картин. Из них, я считаю, ну, с точки зрения как раз моей профессии, там 4-5 фильмов получилось. А, смотришь, боже мой, чудо какое, боже мой. А что-то получилось, что-то донеслось, этот месседж мой донесся через все эти преграды и препоны безумного кинопроизводства. Это всегда чудо. А вообще, все, кто в кино идет, вы, ребята, знаете, что не получится. А если вдруг получилось, значит, идите и бейте перед Николаем Угодником лбом. Или под Люмьером.
На вопрос, что получилось из тех фильмов, над которыми работал он сам, Юрий Арабов ответил.
Ну, это, безусловно, «Малух», «Фауст» сейчас новая картина Александра Николаевича. Я думаю, что картина «Юрьев день», в какой-то степени картина «Чудо», в какой-то степени в меньшей полторы комнаты. Там есть очень захватывающие, трогательные моменты, но там как бы этот сценарный месседж временами искажен достаточно сильно, но я Андрея Юрьевича Хожановского совсем не виню в этом. Ну, наверное, в какой степени, как я сказал, господин оформить, а вот по поводу посвященного я просто не знаю, не смотрел его вот 20 лет. Я могу сказать о месседже этой картине, о том, что Бог есть свет, и в Боге нет наказания, а наказывает сатана. Вот как бы все, точка. Я верю в идею, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Я верю в идею, что Бог не судит. И я верю в идею, то, что судит сатана. Я в этом плане не совсем православный человек. Мне ближе теософская традиция и традиция розамировская. Я человек воцерковленный, сейчас, правда, разболтался, но, в общем, стараюсь причащаться и, во всяком случае, молюсь каждый день. Но вот эта традиция просто, как вам сказать, она соотносится с моим личным опытом. Вот, а представить себе Бога, который говорит, ты не прав, и на тебе вирус, я что-то не могу. Это что-то какая-то ложь во всем этом. А представить ситуацию, когда просто от Бога по каким-то причинам отдаляешься и становишься уязвимым для тех сил, да, это можно представить себе. Кстати, вот глубина «Мастера и Маргариты», романа, который стал вполне попсовым, как раз в этом. А в идее о том, что судит не Бог, а судит Воланд. А с Божьего попущения. Это глубокая идея. А Воланд в романе делает добро, по большому счету. На всяком случае, как художественная идея, это достаточно интересно.
Вы слушали интервью Юрия Арабова, записанное Львом Наумовым специально для фестиваля «Ортодокс». Тем временем на своем сайте фестиваль объявил, что уже собирает фильмы в афишу будущего года. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да будут богаты.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».